деле бы была ошибка и в оптических кабелях, и поэтому программа не транслирует. Мы надеемся, что это снова не повторится. Мы выходим в эфир. Первый вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, я хотела спросить. Меня зовут Шири. Мы помним войну в Ливане. Мы помнили те сомнения, стоит ли завязываться в эту войну. Что вы, как каббалист, говорите? Стоило заводить эту войну или нет? Наука Каббала говорит, что весь наш мир, он управляется свыше, с помощью высших сил, которые снисходят из высшего мира в материальный мир. И в этом материальном мире мы ничего, в принципе, не делаем, кроме как выполняем эти духовные указания, которые снисходят на нас. И поэтому мы знаем также и из Танаха, из всех источников, сколько было войн, и насколько Давид Амелах, царь Давид, воевал. И вообще было много войн, но эти войны, они были войны физические, как следствие духовных войн. И поэтому они были с другими результатами. Если мы хотим достичь успеха, мы не можем достичь успеха с помощью войны. Мы не сможем победить ни в одной войне. Мы видим в истории, что даже кто-то, кто побеждает в войне и достигает победы, потом с течением времени, рано или поздно, выходит так, что его победа исчезает и уходит от него. Нам необходимо прийти к осознанию высших сил, которые действуют и управляют нашим миром. И через них, как наука Каббала объясняет, тогда управлять нашим миром. Только таким образом мы достигнем мира и покоя и с соседями, и сможем также привести наших солдат домой и вообще нейтрализовать все силы зла, которые находятся вокруг нас. Я хочу пригласить телезрителей дома звонить нам. Наш телефон 1-700-509-209. 1-700-509-209. Мы ждем ваших вопросов. Кто сидит перед компьютером, может посылать это напрямую по адресу www.kab.tv. И мы перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте, меня зовут Нир из Рамадгана. Я хотел спросить Рава Лайтмана, существует ли медицина каббалистическая, так же, как есть китайская, тибетская медицина, есть ли такая медицина согласно Каббале? Можно ли излечивать людей по Каббале? Известно, что Рамбам был также и врач, и каббалист. Есть ли каббалистическая медицина? Несмотря на то, что есть много книг, которые написаны якобы о каббалистической медицине, и есть много людей, которые как бы лечат согласно Каббале, Тора говорит очень четко и ясно сказано, дана врачу право лечить. То есть медицина нашего тела предоставлена обычному врачу из плоти и крови. Наше тело, как живое, находится в этом мире под силами этого мира и не имеет к нему отношения никакие духовные силы. Духовные силы воздействуют на нашу душу, а не на наше тело. И поэтому нет каббалистической медицины, и если есть проблемы, обращаться к врачу, как Тора рекомендует, и говорит, что дано врачу право лечить. Но ведь есть много врачевателей, согласно Каббале. Я занимаюсь Каббалой свыше 35 лет. И в истинной Каббале, то есть во всех книгах, источниках Зор, у Рамхаля, у Агра, у Баля Сулама, там нет такого. Но есть, то есть каббалисты живут, каббалисты страдают и болеют, как и все обычные врачи, и в таких случаях они обращаются к обычному врачу, согласно тому, что Тора заповедует. Так кто-то болеет, пусть идет к врачу? Да. Тут есть еще разные явления второстепенные, что человек настолько верит, он пробуждает в себе психологические силы, которые действительно излечиваются. Известно нам, что есть плацебо. Человеку дают пустую пилюльку и говорят ему, эта таблетка тебе очень поможет, и он настолько верит, что пробуждает такие внутренние телесные силы в организме, которые помогают ему, и действительно он излечивается. Но нету в этом больше, чем внутренние силы, которые он пробуждает. И поэтому нужно различать между верой, которая действует и укрепляет очень сильно человека, и может действительно привести к излечению. И действительно медицины, которые действуют против болезни, а не сосредоточение сил внутренних. Но и Каббала, и Тора предназначены только для исправления души, для излечения души. Поэтому относительно тела написано, дано врачу право лечить. То есть душу в Каббалу, а тело к врачу. Да, правильно. Следующий вопрос. Здравствуйте, я хотела бы спросить, чтобы достичь конечной точки, к точке бесконечности, обязывает ли путь соблюдать заповеди между человеком и ближним? Это проблема, которую очень трудно объяснить, и многие люди не понимают, и мне также трудно объяснить, и не понимают также меня, и обвиняют в особом отношении к заповеди. Я расскажу немножко отсюда, чтобы, может быть, будет понятно, в чем тут дело. Народ Израиля, с того момента, как он родился, это зародилось из маленькой группы, которую основал Авраам, наш пратец Авраам еще в древнем Вавилоне, и те вавилоняне, которые хотели познать духовное, хотели раскрыть духовное, он распростер палатку, шатер, и собрал из них первую группу каббалистов, которые с течением времени, после египетского изгнания и выхода из Египта, они приняли систему, методику духовного подъема, которая называется Тора, против своего эго, сотворил зло начало, сотворил Тору, как ему в приправу, и поднялись они на духовный уровень. Они построили первый храм, затем второй храм. То есть речь идет о духовной жизни народа, и народ находился также, он существовал и в материальном мире, физически, как мы, с телом, и с душой каждый из них ощущал духовный мир, бесконечный мир, мир бесконечности, бесконечную жизнь совершенную. И в таком состоянии народ существовал до разрушения второго храма. И тогда те действия, которые они выполняли по исправлению своей души и с помощью Тора они исправляли душу, те же самые действия они исполняли и в теле, потому что для них действительность как духовная, так и материальная была одна и та же. Наша душа, она состоит из 613 желаний. У нас есть душа, мы обычно изображаем в Каббале ее как кли. Это душа, нешама. Или кли. И она состоит из 613 желаний. И против этих 613 желаний, для того, чтобы их исправить, есть 613 цветов. Это называется 613 цветов Торы. В общем, эти все цвета называются Тора. Наши желания в душе, которые заложены изначально, они не исправлены, они эгоистические все. Они все ради себя. Когда думает человек, как самому самонасладиться, и с помощью света Тора он исправляет эти желания, которые полностью обращаются на любовь к ближнему. На любовь, скажем. Поэтому написано, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы, с помощью того, что он исправляет все свои желания на любовь, на отдачу, этим он достигает общей Торы. Когда исполняют эти 613 желаний с помощью 613 цветов Торы, то действуют в душе и в тех желаниях, которые раскрываются. И эти действия, они называются заповедями. То есть, что это за заповеди? Выполнение, исправление каждого желания с помощью высшего света, света Торы, это действие называется заповедью. Итак, есть у нас 613 заповедей. С помощью 613 этих действий мы исправляем 613 заповедей с помощью этих 613 цветов. Но что происходит здесь? То, что духовный мир, наша душа, она точно соответствует нашему материальному телу. В нашем теле и в нашем мире есть те же самые части, те же самые действия. И выходит так, что когда человек находится в духовном мире, он через духовный мир видит мир материальный, и для него выходит это как два мира, как один, одна реальность, и он выполняет и в материальном те же действия, которые он выполняет в духовном. Если в духовном исправление души — это духовные действия, то и в нашем мире он начинает делать такие действия, как тфилин, как талит, те вещи, которые в нашем мире нерациональны. Нет в нашем мире никакой потребности делать, выполнять эти вещи. Он делает это потому, что хочет на весь уровень реализовать эти исправления. И таким образом люди существовали и жили в двух мирах до разрушения храма. После того, как был разрушен храм. Почему? Из любви братской, возлюби ближнего к самого себя, мы упали в беспричинную ненависть, в эгоизм, мы потеряли духовный мир. Уже нет у нас раскрытия души у каждого. Никто не знает, что это. Он не знает, где эти 613 желаний в душе. Где свет Тора, который исправляет 613 желаний. И это исправление, которое называется 613 заповедей, остались эти действия у нас только в материальном. Тфилин, талит, кашерут, кашерность и прочие такие действия, которые в нашем мире это нерациональные действия, нет у них никакого оправдания. Когда я здесь навязываю коробочку и на лбу коробочку, и обертываюсь куском материи, талит, выполняю разные действия, нету никакого рационального объяснения этим действиям, но только потому, что в духовном мире такие действия исправляют душу. Что же делают дальше? Мы находимся в изгнании, в отрыве от духовного мира, в изоляции, и выполняем эти действия физически. Но в сущности нет никакой нужды в этом. Но только для того, чтобы вернуться из материального физического выполнения к духовному состоянию, к исправлению души, потому что это то, что мы должны сделать. И поэтому написано «заповедь без намерения», как тело без души, или написано еще более остро «неважно Творцу, как режут скотину, с горла или с затылка». Но дали заповеди для того, чтобы очистить творение этим, сделать их более чистыми, более духовными. А иначе нет никакой потребности в этом. Напомнить нам, что нам необходимо подняться на уровень истинных заповедей, там, где они существуют, на исправление души. Так мы были до разрушения храма, да. Потому что мы существуем в нашем теле всего лишь для того, чтобы исправить душу, вернуть ее к исправленному состоянию. Поэтому то, что действительно мы должны сделать, это заботиться об исправлении души. И об этом прежде всего заботится наука Каббала. Поэтому каббалисты говорят, что исполнение духовных заповедей важнее, чем заповедей физических. В этом все непонимание и вся война, которая есть между каббалистами и между религиозной публикой. Обычный религиозный каббалисты говорят, нам необходимо подняться на выполнение заповедей в духовном. И это возможно только с помощью света, который возвращает к источнику, света Торы. И где же этот свет, откуда мы можем привнести его? Только с помощью изучения каббала. Каббалисты уже пишут об этом много, Ари об этом пишет в предисловии к своей книге «Древо жизни». Об этом можно писать, как он объясняет это четко и ясно. И серьезно. Я надеюсь, что мы находимся уже в таком поколении, что мы поймем эту необходимость вернуться к исправлению души, и с помощью этого мы достигнем избавления полного, мы достигнем духовной вечной жизни, и, конечно же, мы освободимся от всех этих проблем и горести, которые находятся здесь, в нашем земном существовании. Прежде чем мы продолжим дальше, я хочу пригласить вас звонить к нам. Я напоминаю вам телефон 1-700-509-209. Мы ждем вас. Что такое чудо? Я думаю, что чудо — это здесь жить, в этой стране. Это подарок. Что такое чудо? Смотреть на это? Это чудо. Вчера мы искали чудо в Тель-Авиве, не нашли. Не было там чуда. Доброе утро. Начать утро иначе. Наука Каббала объясняет, что утро — суть его. Час о Каббале. Каждое утро с 6 до 7. Это наша утренняя программа «Бокер Ор», которая транслируется каждый день с 6 до 7 и по интернету, и по телевидению. Завтра мы будем транслировать эту же программу в это же время, с 6 до 7 утра. Следующий вопрос от Баруха из Маскерт, Бауха, Батья. Пожалуйста. Кроме вас, есть еще очень много факторов и разных учреждений, которые обучают Каббале. Есть большая путаница и такое впечатление, что все отличаются, и все говорят Каббала. Как знать, что изучать? Я понимаю вас. Я был приблизительно 30-летним, когда начал искать, 28-летним. Я был молодой ученый, я искал суть в жизни. Я был специалистом по биокибернетике, которая говорит о сути жизни, но в биологических клетках. Я искал глубже, чем наука может раскрыть мне суть жизни. Я начал искать и приходил к разным людям, которые занимались якобы Каббалой. Я прошел много. С 1975 года до 1979 года я буквально прошел, я думаю, всех каббалистов, которые были тогда в государстве Израиль, пока я не нашел в 1979 году своего учителя, моего рава Баруха Шалома Алеви Ашлагова. Ашлага — это старшего сына Бали Сулама, который написал комментарий на книгу «Зор» и «Последний каббалист в нашем поколении». Я учился у него. Я был его учеником, я был его секретарем, я был его шофером, я был все время слит с ним, пока он не умер в 91 году. 12 лет приблизительно. Я понимаю, что люди учатся в разных местах, но то, что интересно, когда я пришел к своему учителю учиться, я спросил его, как я уверен, что я нахожусь в правильном месте? Прежде всего, я уже понял, что я нахожусь в верном месте, и с тех поисков я уже приобрел опыт и знал, умел различать между правдой и ложью, все-таки какая-то глубина и серьезность этого, потому что я был ученый, я хотел это изучать научным образом науку Каббала, и вообще источник жизни, причину жизни, для чего я живу. И он ответил мне просто, он сказал, ты знаешь, нет на это ответ, кроме одного. Ищи, пока ты не будешь уверен, что ты находишься в правильном месте. Потому что душа человека обучит его. Твое сердце должно сказать именно и точно, является ли это твоим местом. И когда я услышал такой ответ, я понял, что действительно я нахожусь в правильном месте, потому что нет насилия в духовном. И ты должен сам видеть, что тебе подходит и что тебе не подходит. Не верь никому, не верь тому, кто тебе, что говорят тебе другие. Каждый находит какую-то свою нишу, свой угол. Может быть, тебе это не подходит, то, что нашли другие и близкие, твои товарищи. Но ты должен, не должен слушать ничего, никого другого, кроме своего сердца. Там, где почувствуешь, что тебе удобно, там останавливайся. Слушайте сердце. Следующий вопрос из Зивталь. Мое имя Зивталь, я прочитал в газете вашей, что нет кругооборотов человеческих и также нет кругооборотов животных. Это противоположно тому, что Ари обучал нас, что человек, допустим, согрешил, и он обращается в быка. Как уяснить эту путаницу между тем, что говорит Ари, и тем, что говорите вы? Я прошу прощения, может быть, путаница не между нами и между Святой Марией, а между тем, что ты понимаешь из того, что мы говорим, и из того, что пишет Ари. Душа человека — это душа человека, только она проходит разные кругообороты, действительно, и в этих кругооборотах она проходит с уровня, переходит с уровня на уровень. И в этих уровнях есть неживой растительный животный уровень, который проходит душа, и она опускается и поднимается, но все-таки опускают святости, не поднимаются, не опускают святости, но есть душа человека. И даже если говорят, что это душа, якобы сейчас она обратилась в какую-то другую душу, которая, допустим, называется бык или вол, неважно, говорится о душе человека, которая находится сейчас на уровне как душа человека, но это более низкий уровень, чем было раньше. И также эти кругообороты — это не кругообороты, которые кажется тебе, что люди умирают и получают душу на другом уровне, на другом кругообороте. Эти кругообороты, они постоянно проходят внутри нашей души. Каббалист, который все время работает над исправлением души, душа проходит разные состояния, и они называются кругооборотами с парцуфа в парцуф, со ступени на ступень, с мира на мир, когда он поднимается по 125 ступеням. Каждая часть, каждая смена в нем называется кругооборотом. Каждая реализация новых решимот, нового гена духовного, который он выполняет, исправление, называется кругооборот. Я рекомендую приходить и изучать. У нас есть кампус, там изучают врата кругооборотов Ари серьезным образом, и там вы получите все ответы. И также будете знать, как правильно читать каббалистические книги, потому что они не читают таким простым образом. Есть определенный ключ, определенный код, с помощью которых вы увидите, что они действительно пишут. Следующий вопрос от Ханы. Давайте послушаем Хану, пожалуйста. Меня зовут Рахель, а не Хана. Я с тех пор поженилась, я очень страдала, и мой муж умер год назад, у меня 7 детей. Почему я чувствую этот мир как ад? Почему Творец сотворил мир как ад, злой мир? Почему Творец садист? Почему мы живем в таком мире? У вас есть ответ? И люди с бородами и с пейсами, они лгуны, жаль, что Творец их всех не уничтожил. Я очень сожалею то, что я слышу от вас, и то, что с вами происходит, и эта тяжелая жизнь, о которой вы рассказываете, и действительно, это судьба тяжелая. Невозможно понять нашу жизнь из маленького отрывка, который мы видим. Это все равно, что как мы смотрим на маленького ребенка, который только что родился. И у вас, слава Богу, есть много детей, пусть вам будет наслаждение от них. Но если вы смотрите на маленького ребенка, как вы сможете сказать, каким он будет большим, сильным, будет управлять в мире, властвовать будет больше, чем все животные, и достигнет каких-то достижений. Если, допустим, мы смотрим в течение первого года, как он растет, мы видим, насколько он слаб. Можно лишь увидеть весь этот путь и ту цель, когда достигают ее. Поэтому написано, не показывают человеку работу в середине процесса. Поэтому тот, кто приходит к концу и знает, чего он должен достичь, после того, как он исправляет душу, лишь тогда он может оправдать Творца. Поэтому все мы в этом мире, если мы не раскрываем духовный мир, мы не раскрываем нашу цель, мы все действительно оскверняем Творца тем, что думаем, что нам плохо. И действительно, так мы чувствуем из глубины ощущения. Но те, кто раскрывает духовный мир и видит, куда мы приходим из всего этого страдания, какой цели, они начинают оправдывать Творца, и поэтому называются праведниками. Невозможно оправдать Творца, прежде чем раскрывается высший мир и видит цель творения. Поэтому каббалисты говорят, что нет решения, нет другого лекарства всем нашим ударам, а только лишь, чтобы человек увидел, что уготовано ему, и как достичь этого. И тогда уже в середине пути он будет счастлив и рад всему, что Творец уготовил ему. И всю жизнь, вся жизнь не будет казаться ему плохой, злой, он поймет и увидит, что насколько плод в середине своего развития горек и зелен, неприятен. Именно наоборот, в конце он будет приятен, прекрасен, вкусен, сладок. И это то, чего мы достигнем. Я хочу рассказать вам, наши телезрители, что каждое утро, рано, утром можно учить каббалу. Давайте посмотрим маленький отрывок. Тысячи лет она была скрыта. Многие пытались войти, но не нашли ключ. А сейчас пришло время. Группа каббалистов Дне Барух приглашает вас присоединиться к путешествию внутрь, к скрытым каббалистам. Каждое утро с 3 до 6 уроки по каббале в прямом эфире. Следующий вопрос пришел к нам из Хайфы. Йоси из Хайфы, пожалуйста, Йоси. Здравствуйте, говорит Йоси из Хайфы. Я бы хотел спросить, вследствие событий последней недели, большие события происходят в мире, экологические трагедии. Мы не видим улучшения в этом вопросе. Мы продолжаем вести себя как будто бы против природы. Мы как будто бы подрубаем ветвь, на которой мы сидим. Почему это происходит и как это продолжается? Я понял. Йоси, я нахожусь во многих комиссиях, даже в комиссии мудрецов мира, и это много обсуждается, и много говорится об этом. Я скажу вам, мы в этом мире ничего не можем изменить. Я говорил об этом в первом вопросе сегодня. Наш мир — это мир следствия. Если мы хотим на что-то повлиять, мы должны подняться на тот уровень, где эти силы начинаются и спускаются из высшей системы. Это сеть сил в наш мир. Только таким образом мы можем что-то исправить в этом мире. Не поможет нам никакое действие другое на поверхности Земли, потому что здесь мир следствий. То есть даже если мы будем пытаться сохранить здесь окружающую среду, это нам не поможет. Есть исследования, насколько сжигают или не сжигают, сколько загрязняют, это ничего не влияет. То есть мир движется в каком-то определенной цели. Мы влияем своими душами. То есть, допустим, какой-то высшей силы, если мы изменим наше отношение в мыслях наших из ненависти на любовь, этим мы действительно повлияем на мир, потому что эта сила больше, чем атомная сила, потому что это сила человеческая. Насколько это слышно, нереально. Но все последние исследования, также и научные, говорят о том, что человек в сущности своей мыслью, своим желанием, плохим, он привносит все зло в мире. У нас не будет другой возможности, а только из этих ударов научиться, как действительно мы можем исправить себя и этим исправить мир. То есть мы вредим природе не обязательно руками и ногами, а с нашими плохими мыслями. Да. Очень интересно. Можно присоединиться к нашим урокам и к последней программе и слышать более подробно об этих вещах. На следующей неделе будет особая программа в честь исхода души святого Ари. Сейчас мы переходим на интернет. Будьте с нами. www.kap.tv. Спасибо большое, Раф Лайтман. До следующей недели. «Спроси каббалиста», новая программа в прямом эфире профессора доктора Рава Михаила Лайтмана. Каждый четверг с 8:30 вечера. Вопросы будут приниматься по телефону 1-700-509-209, а также через сайт www.kap.tv. И снова мы с вами. Дорогие наши телезрители в интернете, мы получили много вопросов в течение всей недели. Давайте посмотрим на первый вопрос от Асафа, взволнованного севера. Он спрашивает, будет ли война в ближайшее лето? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что больше не будет войн. Я надеюсь, что мы с помощью распространения на Каббала, с помощью того, что мы видим, как сегодня многие люди тянутся к Каббале, и многие люди начинают понимать, что мы можем изменить нашу судьбу только с помощью того, что мы притянем высшие силы из высшего мира к нам и будем заботиться о себе, исправлять себя, и только с помощью этого мы способны успокоить мир и принести сюда мир. Потому что все другие пути, мы видим, насколько они нереальны. Чем больше мы смотрим на наш мир, мы видим, как будто бы нет решения ничему. Ничему. Ни проблеме с наркотиками, ни депрессией, ни разводом, проблемы болезни. Все это увеличивается, усиливается. Сколько бы мы ни старались, ничего не помогает. Также эти войны. И вдруг это атомное оружие. Мы еще не знаем, во скольких местах он находится в тихом виде. И вдруг, когда начнут это вынимать из кармана, вдруг это раскроется более 20 стран, и что-то начнется, кто знает. Мы не способны остановить эти вещи. Но только лишь есть особенная сила свыше. Это сила в наших душах. Там мы можем управлять между нами такой связью, которая бы подействовала на силы, и также здесь, между телами в этом мире, будет у нас правильная и хорошая связь. Об этом написано: «Сделай, делает мир свыше, делает мир между нами». Если мы сделаем порядок и совершенство в высшей системе, в системе душ, то и здесь у нас будет тоже совершенство. Следующий вопрос берет нас немножко в другом направлении. Нас спрашивает Иран Блас из Иерусалима. Меня интересует узнать, есть ли связь между выигрышем в лото и между Творцом, или Творец не занимается этими физическими объектами. Мне просто интересно. Прежде всего, Каббала не рекомендует и не запрещает, даже не относится к этим вещам. Она вообще не относится к этому миру. Следует понять, что мы слышим здесь много вопросов относительно тела, болезни, детей. Мы можем сказать только одно. Изучим духовный мир или высший мир. Если мы сделаем в нашем мире тот же порядок, как и в духовном мире, мы будем совершенно добры, хорошие и успешны во всем. В духовном мире игры удачи называются выполнение свободы выбора. Человек не знает, как именно реализовать себя, и согласно судьбе, жребию, он реализует правильные действия. Этот жребий называется действие выше разума, выше знания. То есть, я знаю, что если бы я сейчас вложил час в какую-то работу, то я выиграл бы 50 шекелей, заработал бы. Вместо этого я иду в какой-то клуб на игры, удачи, и в течение часа я теряю или выигрываю 500 шекелей, или больше. Вопрос в следующем. Как наука Каббала относится к этому? Как реализовать эти вещи? Наука Каббала говорит так. Человек должен на все те вещи, которые есть у него в жизни, должен приподняться материально в уровне на духовный, и тогда он раскроет на духовном уровне, как именно решить свою судьбу. Ты хочешь увидеть, где именно ты выигрываешь? В этой игре или в той игре? В этой жизни, в этой работе, в этом действии? Или в чем? Ты должен приподняться немного над материей, и тогда ты увидишь свое будущее. И это в сущности то, что и играет в этих играх, то, что он хочет видеть. Поэтому он и тянется к этому. Я предлагаю ему играть в то, что предлагает наука Каббала.
Следующий вопрос приходит из Перу, и вообще много вопросов из всего мира, и также, конечно, со всей страны. Фернандо Геральдо из Перу спрашивает, истории Танаха, Талмуда, это духовные переживания или исторические события? Прежде всего, это духовные переживания, потому что Тора и все святые книги говорят о святости. То есть от того, о том, что оторвано от нашего мира, кодыш, святость, это называется оторвано. То есть ты посвящена мне, то есть ты посвящена мне и оторвана от других, от слова кодыш, святость. И поэтому, прежде всего, говорится о духовном мире, о душе, которую должен строить человек, отождествить себя с ней, отождествить себя с духовным вечным миром совершенным, и там определить свою реальность, там находиться. Поэтому мы должны отождествить себя с вечной Торой. И, соответственно, этому и человек, который изучает духовный мир, он также изучает и материальный мир. И он видит эту проекцию, это снисхождение сил с духовного мира в мир материальный, и также из этого мира материального он изучает нашу историю. То, конечно же, то, что Тора, о чем говорит Тора, говорится и о духовном, и о том, как это духовное спускается и находится в материальном. Но прежде всего рассказывает о духовном, а не о истории. Потому что из этой истории я не могу выучить ничего. Из духовного я могу выучить, потому что это и сегодня актуально для меня. Я могу с помощью духовного достичь вечности, совершенства, счастливой жизни, управлять своей жизнью. Тогда знание истории, оно не поможет мне. Следующий вопрос из Болгарии. И спрашивают так. На земном шаре в разных местах есть воздействие различных сил по качеству и количеству. Хорошо ли лучше учить Каббалу в Израиле для лучшего продвижения? Да, конечно, силы, которые действуют в Израиле, они другие, чем силы, действующие во всем мире. И Ари пишет об этом, и Бальслам объясняет нам в Талмуде Сесирот, что есть Иерушалаим, земля Израиля, и она делится между 12 коленами, и на разные свои части есть захват Давида, Сирия, Ливан, Иордания, и достигает Вавилона. Это части, у которых есть даже количественная мощность от Иерусалима в силу отдаления. Дальше зарубежные страны, остальные страны, там эта мощь духовной силы меньше, слабее, но все равно действуют разные силы. Мы видим, что человек, находящийся в разных местах, живет, допустим, несколько сотен лет, его лицо меняется, его восприятие меняется, его подход к жизни меняется и так далее. То есть силы, которые воздействуют в том месте, они воздействуют на него и изменяет его очень сильно. Следующий вопрос от Керна из Хедера. Она спрашивает так. Как Каббала смотрит на семейную жизнь и вообще на материальную жизнь в этом мире? Я знаю, что исправление реализуется в высших мирах, но что же делать, когда дома положение тяжелое и исправление через Каббалу очень долгое? Как пока справляться с разными ссорами семейными? Если семейные пары понимают, что они могут, супруги понимают, что они могут с помощью правильного соединения между собой достичь духовного. И это чудесная возможность, которая дается женщине и мужчине, если они начинают уступать друг другу, начинают заниматься, возлюбив ближнего к самого себя, то есть прежде всего относиться к нему как к ближнему, не то, что ты мой, а я моя, относиться к каждому, что это ближний, и я должен уступать ему, и также он, тогда называется мужчина и женщина, и шина между ними. Если высшая сила будет между мужем и женой, если они желают вместе связаться друг с другом, чтобы достичь высшей силы, то будет связь между ними. В любом другом случае связи не будет, поэтому снова наука Каббала здесь. Она буквально лекарство для достижения мира в доме. Если мы говорим уже о доме, то есть вопрос на ту же тему, которую спросил Равиталь. Давайте послушаем Равиталь. Относительно того, что сказал Рав как-то на своих лекциях. Он сказал, что твой ребенок — это твое следующее состояние, твое исправление. Как же правильно понять, что это означает? Нет, меня не поняли правильно. Я говорил о сыне, так в науке Каббала это называется. Сын – это следующий уровень человека, следующая ступень, потому что мы все время улучшаемся, мы все время исправляемся, и наше нынешнее состояние называется «я» или «отец». Относительно следующего моего состояния, когда я буду там через секунду в более исправленном состоянии, и тогда в том следующем состоянии, относительно нынешнего состояния, это называется «сын». Не говори говорится о сыне и отце, а в двух телах этого мира. Тора не передается по наследству, и нет никакой связи между тем, что происходит у отца в душе и у сына в душе. Мы в этом приводим только к созданию материальных тел физических, а души это совершенно не касается. Я прошу прощения, но меня не поняли правильно. Тора не передается по наследству, это имеется в виду, что нет связи между той душой, которых есть у отца и у сына в душе, и между их детьми. Но я все время улучшающийся, называюсь в данном состоянии отец, а в следующем состоянии сын. Следующий вопрос к нам прибыл через электронную почту от Нира Эллендера. Теоретически, все люди, допустим, решили бы наложить на себя руки в одну секунду, и не было бы больше возможности кругу оборотом, потому что не рождались бы больше дети. Что бы тогда произошло, если бы... Что произошло бы с душами? Остались бы мы все в мире бесконечности? Прежде всего, мир бесконечности мы должны достичь. Это непросто. В мире бесконечности мы существуем как одна душа, общая душа, которая называется Адам Ришон. Это сумма всех наших душ. Но в нашем мире находимся мы здесь рассеяны в разных отделенных друг от друга душах, ненавидящих друг друга и так далее. Эти души находятся в соединении между собой только через тела. Если не тело, то мы бы вообще не чувствовали друг друга. И тело, оно как бы является неким мостиком между нами, который помогает нам пока связаться друг с другом и понять, помогает нам на таком уровне связаться с духовным миром, чтобы здесь возникла связь между душами. Если человек умирает и не достигает своей души, которая соединяет его с остальными душами в том месте, где она находится в своем корне, то есть не реализует науку Каббала, этот закон возлюби ближнего к самого себя, то он снова переживает кругооборот, ему ничего не помогает. То, что ему освобождает, он освобождается от своего тела и достигает мира бесконечности. Нет. Если я не достиг ничего при этой жизни, я не получаю ничего после того, как я умер. С какой стати мне это причитается? Потому что тело умерло. Тело — это животное, нет в нем ничего, ни святого, ничего. Можно менять его, можно менять разные органы, можно брать от животных или от народов мира, неважно от кого. Но только душа является особенной. Если при этой жизни мы приходим к исправлению души, то мы заканчиваем весь наш путь от нашего мира до мира бесконечности. А если нет, совершаем этот путь, 125 ступеней лестницы подъема, то нам придется снова переживать кругообороты. А смерть тела только для того, чтобы в следующий раз, когда мы рождаемся, у нас есть особое совершенствование в смене тела. Поэтому тело должно умереть и обновиться. Свойства телесные мы обновляем, и с ними мы можем больше и дальше продолжите исправление. Теоретическое состояние, которое написывает, допустим, если бы все люди решили в одну секунду наложить на себя руки, прежде всего, это нереально. Мы не можем решить ничего в одну секунду. Наши мысли не сводятся выше с помощью сил, которые воздействуют и управляют нами свыше. Нет у нас в этом мире никакой мысли или желания, которое вдруг вырвалось бы из человека. Мы не чувствуем, но все это пробуждается изнутри. И действительно, скажем, через секунду вы вдруг захотели что-то, или вы вдруг подумали о чем-то. Откуда это приходит? Просто так из воздуха? Откуда это спускается? От неосознанного состояния. Вы думаете, что это от вас, но это не от вас. Это из какого-то участка неощущаемого. Реклама. Короткая, мы продолжаем. Взгляд на Каббалу с Равом доктором Михаил Лайтман. Та реальность, в которой я нахожусь, это реальность, которая так рисуется мне из моего строения, из моих органов чувств. Пятница, 8 вечера. Если бы я был с другими свойствами, с другими органами чувств, я бы чувствовал мир иначе. Конечно, нет. Тот, кто требует ответов. Моше из Кадимы спрашивает нас так. Физическое тело создано Творцом или оно развилось постепенным развитием из неживого, потом в растительное, в животное, из говорящего? Другими словами, мы произошли от обезьяны или нет? Прежде всего, с помощью света была создана точка из ничего, и тот свет, который воздействовал на эту точку, созданную из ничего, он развил ее в большую действительность, которая называется творение. И это творение начинает дальше развиваться через все миры духовные, пока не достигает нашего состояния самого низкого мира. И в нашем мире он начинает развиваться дальше. От большого взрыва в течение тысяч миллиардов лет он образуется земной шар. И в этом развитие неживого, неживой материи начинает развитие растительного, животного и говорящего. И говорящие в течение тысяч лет своего развития начинают достигать желания вернуться обратно к бесконечности. Так мы произошли от обезьяны или нет? Святой Ари объясняет, и Бааль Ха-Сулам объясняет нам в третьей части Талмуда Сефер-Сферот, я приглашаю вас почитать там, там да, четко, даже понятно для начинающих, там написано, что наше развитие из неживого к растительному, к животному и говорящему. Но это развитие определяет порядок развития. То есть прежде чем неживой уровень не разовьется, растительный не может начать развиваться. Затем, после того, как растительный развился полностью, ступень животная, после этого ступень говорящего. Последняя, самая большая ступень животного — это обезьяна. А от растительного к животному — это полевая собака. От неживого к растительному — это кораллы. Есть, но Каббала порядок и четкие описания всего этого процесса. И этот процесс не то, что один выходит из другого, так казалось Дарвину или кому-то еще. Они говорят, о, он такой развитый, почти как человек, но почти как человек. Когда выходит решемот его, то есть частицы информационные, с помощью которых создан его геном, один за другим, то есть развитие, оно таково, что эти информативные частицы приводят к созданию разных существ. Здесь есть обезьяна, и здесь есть человек один после другого, но не то, чтобы обезьяна развилась, и из нее вышел человек. После того, как обезьяна закончила развитие, после этого начал развиваться из своего решимо, из своего гена человек. То есть есть между ними разрыв, да. Есть между... это называется разрыв. Но откуда же приходят все эти духовные гены, духовные частицы информационные, они все приходят из мира бесконечности. Все они приходят из этого первого авая, из которого была создана первая клей. В нем уже есть неживой растительный животный уровень, и говорящий там есть, это называется Юд-Кей Вав-Кей. Следующий вопрос приходит от Одетты Цадок из Рава. Пожалуйста, Одетта. Меня зовут Одетта Цадок, я из Аравы. На одной из лекций доктора Лайтмана я поняла, что только после того, как будет построен храм, у людей будет право у женщин будет право учиться наравне с мужчинами. Я бы хотела немножко узнать подробнее, почему так должно быть. Ведь мы тоже хотим учиться в группе, и мы тоже хотим равенства. Всегда есть какое-то ощущение, что тебя обделяют. Меня неправильно поняли. И после того, как будет построен храм, женщины не будут учиться, как мужчины. Это не говорит о равенстве. Если мы разные, мы относимся к двум формам. Здесь есть захар мужское, а здесь есть накива женская. Здесь две формы. Почему они должны быть как одно? Что называется равенством? Равенство называется, что я даю равные возможности каждому согласно его природе. Если мы свыше устроены иначе, отлично друг от друга, если я дам женщине то, что я даю мужчине, она будет довольна, или мужчине я дам то, что нужно женщине, чтобы дали мне возможность ходить в разные магазины, делать косметику на лице, еще прочие вещи, быть настолько, тянуться к детям, заботиться о семье, о доме, и разные такие вещи, которые из природы есть и в мужчине, и в женщине. Мы можем перепутать природу и будем довольны этим. Что называется равенством? Равенством называется, что я даю возможность полную, совершенную для развития женщине как женщине, а мужчине как мужчине, где каждый разовьется максимально, самым наилучшим образом. Это называется равенство. И для этого я должен знать именно четко природу мужчины и природу женщины и заботиться о том, чтобы они развивались в равной степени. И поэтому мы должны знать наши корни, корень мужчины и корень женщины. И если я изучаю это из науки Каббала, которая говорит именно о корнях, то оттуда я изучаю, что развитие мужчины с помощью учебы, с помощью вкладов товарищей, а у женщин совершенно нет этого в природе. Она не тянется буквально к учебе, она тянется к ощущению и не тянется к любви, к подругам. У них нет этого быть вместе со всеми, она тянется к связи к своему мужчине, к своему мужу, к той части, которая ей принадлежит, относится. Поэтому есть особое исправление для души мужчины и души женщины. Тора рассказывает об этом. Нет вот здесь в этом ничего, какого-то предпочтения одного другому. А все говорится о том, исполнять законы природы. И только при этом условии мы достигнем совершенства. И совершенство, когда мужчины и женщины соединяются именно вместе, с помощью подобия этой возможности исправления буквально в одном. И даже когда будет храм, даже мы достигнем мира бесконечности, неважно в каких состояниях, мы никогда не будем равны, мы придем к совершенству нашему совместному именно с помощью того, что каждый будет заботиться о своем исправлении согласно своей природе. Следующий вопрос от Майкла из Холона, который спрашивает нас так: что делают практически для того, чтобы достичь конечного исправления? Вы говорите только о теории, об эго как источник зла и учеба каббалы из книг. Но это все теория. Что делать каждый день практически? Что можно делать, что нельзя делать для того, чтобы достичь конечного исправления? Я хочу сказать Майку, что
есть чем заниматься с утра до вечера. Человек должен все время делать внутренний анализ своих, всех своих желаний, своих мыслей, то, что называется в разуме и в сердце. Мысли — это разум, ощущение — это сердце. И он должен знать, кто я и что я, к чему я тянусь, что воздействует на меня, под каким окружением я нахожусь, что сейчас властвует во мне, куда я направлен и так далее. И вместе с тем он должен работать в этом мире, иметь семью, быть задействован во всех системах в государстве, то, что требует от него, и вместе с этим быть в этом анализе, что с моей жизнью, что с моей целью, что с целью моей жизни, как я достигаю ее, как я выясняю, для чего я живу, и как это реализовать. Внутренняя эта работа, она очень трудная, не только внутренняя. Когда начинает это выяснять человек, он начинает видеть, что вся наша жизнь, она всего лишь является каким-то театром для того, чтобы обеспечить ему разные мысли, помехи, действия, чтобы помочь выяснению этого вопроса и скорейшим образом достичь его решения. Поэтому работа практическая, буквальная, работа очень тяжелая, как внутренняя, так и внешняя. Если он желает увидеть, пусть приходит, навестит нас и увидит, как мы здесь находимся, также и еще, кроме своей работы, в учебе, в связи между нами, как мы выясняем вещи, как мы выпускаем книги, как мы занимаемся распространением. Есть чем заниматься. Если вы хотите практическую каблуку, то пожалуйста. Следующий вопрос нам оставили на нашем телефоне. Давайте послушаем. Очень интересный вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Я представляю группу нескольких учащихся. Я хотел бы узнать, какой правильный порядок учебы? Стоит ли быть тесно связанным с источниками Раваш-Лага? Или взять каббала для начинающих? Есть ли какое-то... Стоит ли учиться? После того, как мы изучили немного каббалу для начинающих, мы поняли идею, может быть, сразу обратиться к Талмуду Сферот. Какой правильный путь учебы? Стоит ли также включать шамати? И как заниматься тем, чтобы группа была сплоченной? Я буду рад ответу. Я вижу, что этот человек уже находится в деле. И он еще говорит, что он в группе изучающих. Если так, то если вы спросили, учить Каббала Лематхиль или Баля Сулама? Каббала Лематхиль, там есть статьи Баля Сулама. Мы изучаем в наших рамках только статьи Баля Сулама и Рабаша, Маиста. Кстати, только чтобы узнать науку Каббала, а потом изучать уже истинные источники. Я не делаю из себя великого каббалиста. У нас не принято это. И поэтому я бы порекомендовал коротко просто присниться к нам. Так, как вы говорите, и Шамати, и Талмуд Сферот, и все статьи, и источник, и порядок учебы, который, как мы учимся, он полностью от каббалистов. Ари, Рамхаль, Агра, Рав Кук, Баля Сулам, все они писали нам, как мы должны учиться. Есть об этом статьи, там написано точно, какой материал изучать, как делить часы учебы, каким образом учиться, когда учиться и так далее. Мы соблюдаем все эти условия. У нас здесь в рамках мы стараемся их соблюдать. Если вы хотите, вы можете просто быть с нами вместе на нашей утренней учебе через интернет. Прежде всего, это условие начинать учиться утром, до того, как человек начинает работать, с 3 до 6. Но если вы не способны, то с 5 до 6, последняя часть. Мы специально нашу учебу делим на части, чтобы человек мог вставать не в 3, а в 4 или в 5, и даже в 6, и присоединяться к нашей учебе. Пожалуйста, вы можете и потом в течение дня обучаться, но порядок нашей учебы, он соответствует тому, что нам рекомендуют каббалисты.
Небольшая пауза, и потом мы продолжаем.
Что такое мир? Жить в мире с соседями. Мы евреи, и нас 2000 лет уже не терпят нигде, ненавидят. Если человек не в мире с самим собой, он не может сделать мир с своим окружением и с тем, кто за его окружением, то есть народы мира. Бокер Ор, начать утро по-другому. Мудрецы Каббалы рассказывают нам час о Каббале. Каждое утро с 6 до 7. Как вы видели, то не только утренние уроки есть в 3, 4 или в 5 утра, также утренняя программа каждый день с 6 до 7 утра, и человек может выбрать для себя подходящий для него час для начала дня. И есть у нас две лекции. Вы приглашаетесь дважды в неделю, во вторник в 7 часов вечера или в пятницу в 9 часов утра, или через интернет, или через телевидение, во все эти часы, которые мы рекламировали. В следующую неделю нас ждет особая программа, посвященная смерти Ари. Мы приглашаем вас посылать вопросы уже по этой теме через наш сайт. Я хочу поблагодарить Рава Лайтмана за программу. Спасибо всем, всего доброго, до следующей недели.